Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Региональный кризис на Украине и Приднестровский конфликт. Очередной раунд переговоров в формате 5 плюс 2 перенесен по требованию Тирасполя. Мнение экспертов с обоих берегов Днестра. Североатлантический альянс предложил партнерство Молдове и Грузии. Нужно или нет Молдове отказаться от статуса нейтралитета? И в Тирасполе 50 детей-сироты получили новые квартиры в реконструированном общежитии. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет нам моя коллега Юлия Михайлова.
Министр обороны Молдовы Валерий Троенко сказал по возвращении из Уэльса, где участвовал в саммите НАТО, что Молдова получила редкий шанс модернизировать свою армию. На саммите Североатлантического альянса Молдова, которая является нейтральной страной, была включена в две новые программы НАТО, одна из которых касается запуска межоперационной платформы, предусматривающей взаимодействие и подготовку военнослужащих. Вторая программа поддерживает модернизацию армий стран-партнеров. Республика Молдова участвует в миротворческой миссии КФОР в Косово под мандатом ООН и принимала участие в саммите НАТО в качестве гостя наряду с Грузией и Украиной. На Уэльском саммите НАТО было принято решение о создании сил быстрого реагирования, способных противостоять любым угрозам со стороны России. По словам генерального секретаря Альянса Андерса Фок Расмуссена, эти силы в несколько тысяч человек призваны защищать своих членов на востоке Европы от возможной российской агрессии и могут быть задействованы в течение 2 суток. Расмуссен также напомнил принцип открытых дверей, заявив, что любая страна, готовая вступить в НАТО, может сделать это, и никакая третья сторона не вправе попытаться ей помешать. Президент Соединенных Штатов Барак Обама подтвердил, что НАТО поддерживает суверенитет Украины и что военные действия России на Украине не пройдут без последствий. На пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Уэльсе Обама заявил, что его страна и Европа введут широкий спектр санкций против России и поддержат Украину в сфере безопасности. Министерство иностранных дел России заявило, что Москва примет ответные меры в случае введения Евросоюзом новых санкций за ее активную роль в дестабилизации обстановки на Украине. Российский МИД считает, цитирую, что новыми санкциями Евросоюз фактически посылает сигнал прямой поддержки партии войны в Киеве, конец цитаты. О новых санкциях объявлено в пятницу, когда в Минске было подписано соглашение о прекращении огня на востоке Украины. Окончательное решение о введении новых ограничительных мер будет принято в понедельник, но возможен и отказ от санкций в случае, если перемирие будет соблюдаться и если прекратится вмешательство России в конфликт на востоке Украины. Вмешательство, которое Россия неоднократно опровергала. Новые санкции состоят в расширении черного списка лиц, которым запрещен въезд в Евросоюз. Также ЕС может распространить санкции против России на «Газпромбанк» и «Газпромнефть», сообщает немецкое издание «Шпигель». Речь идет об ограничении доступа к европейским финансовым рынкам и так называемым технологиям двойного назначения – гражданского и военного. Тирасполь не будет участвовать в очередном раунде переговоров в формате 5 плюс 2, намеченном на 11-12 сентября в Вене. В четверг на встрече с вице-премьером по реинтеграции Евгением Карповым политический представитель Тирасполя Нина Штански в очередной раз обвинила Кишинев в нежелании отказаться от уголовного преследования приднестровских чиновников, сообщает ИПН. После встречи Нина Штански заявила также, что Кишинев создает экономические препятствия для деловых людей с левого берега Днестра. Молдавское правительство компенсирует потери фермеров из расчета 1,5 лея за каждый проданный килограмм яблок и лей 20 за каждый килограмм слив, а общая сумма компенсации составит 146 миллионов леев. На эту помощь могут рассчитывать сельхозпроизводители, физические и юридические лица, занимающиеся легальным предпринимательством. Компенсации выплатят за сливы, проданные до 15 сентября, и за яблоки, реализованные до 30 сентября. Украина начала получать реверсные поставки газа из Евросоюза через Словакию, что позволит Киеву частично решить свои проблемы с главным поставщиком – Россией. Премьер-министр страны Арсений Яценюк сказал, что реверс природного газа из Евросоюза на Украину позволит заместить до 40% потребности в топливе, которое ранее Киев покупал напрямую у «Газпрома». Президент Румынии Троян Бесеску заявил в среду после посещения морской платформы, где разведку запасов природного газа ведут компания ExxonMobil и Petrom, что он настроен оптимистично и считает, что Румыния за счет добычи газа на Черноморском шельфе к 2019-2020 году сможет обеспечить все потребности в голубом топливе не только свои собственные, но и Республики Молдова, что является, по словам Бесеску, приоритетной задачей, передает Медиафакс.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, неделя выдалась богатая на громкие политические события международного и регионального уровня, которые наверняка повлияют и на положение дел в Молдове, на отношения между двумя берегами Днестра. Очередной раунд переговоров в формате 5+2, намеченный на 11-12 сентября в Вене, не состоится в связи с отказом Тирасполя принять в нем участие. Аналогичные встречи пришлось отложить по этой же причине и в апреле, и в июле. А эксперты задаются вопросом, не приведет ли это к приостановке переговоров и не связано ли это откладывание встреч с кризисом на Украине. Лилиана Барбароша беседует с политологом Андреем Сафоновым.
На сегодняшний день не совсем понятна ситуация, которая разворачивается вокруг Украины. В частности, какова будет судьба мирного соглашения между президентом Украины Петром Порошенко и ополченцами Юго-Востока. В этой ситуации, мне кажется, официальный Тирасполь решил взять паузу и посмотреть, каково будет соотношение сил в стране-гаранте, каково является Украина. Вот почему, думаю, именно перенос переговоров, на котором настаивает приднестровская сторона, может быть обусловлен именно этим фактором. Мне, конечно, сложно говорить о том, каковы могут быть закулисные ходы приднестровской или российской дипломатии. Но я абсолютно уверен в том, что сама по себе ситуация, когда на Украине гражданская война, а Украина является одной из стран-гарантов наряду с Российской Федерацией, конечно, с дипломатической точки зрения дает возможность Приднестровью не спешить с тем, чтобы выходить на переговорный раунд в Вене. Потому что неизбежно возникнет необходимость отвечать на требования Кишинева, а также Евросоюза и США о обсуждении политических вопросов из третьей корзины. Это сейчас в повестку дня приднестровской стороны не входит. Поэтому, мне кажется, именно исходя из такого варианта, как ситуация на Украине, было решено взять тайм-аут. Я думаю, что, скорее всего, нет смысла говорить о прекращении, об официальном разрыве. Скорее всего, просто сейчас, в данном случае, именно в большей степени выгодно не участие в переговорах, нежели официальному Тишиневу. В будущем ситуация, возможно, поменяется, потому что каждая сторона действует, исходя из того, как это будет выгодно именно ей.
Каким вам видится будущее Приднестровья в зависимости от развития событий на Украине?
Мне кажется, здесь есть два момента. Первый один не зависит непосредственно от украинской ситуации. Я имею в виду экономическую составляющую развития Приднестровья. В настоящее время Украина не может каким-то образом на это повлиять. Но, с другой стороны, и в Приднестровье экономика развивается очень тяжело и с большими проблемами. Поэтому необходимо принимать срочные меры по изменению этой ситуации. На это будет направлена не только основная сила самого руководства Приднестровья, но и, как я понимаю, помощь, которую будет Приднестровье просить у России. Причем, возможно, помощь экстренная. Второй момент связан с тем, какова в целом будет политика того пространства, которое всегда называлось и называется украинским государством, с Новороссией или без него. Вот. Приднестровье, как я понимаю, не будет предпринимать шаги по провоцированию Киева на какие-то жесткие меры в отношении себя. Как будет действовать в этом случае сам Киев, тоже сказать пока невозможно. Поэтому, мне кажется, вот эти все факторы, которые не дают возможность написать целостную картину происходящего, и служат поводом для того, чтобы Приднестровье пока воздерживалось от активного участия в дипломатическом процессе в формате 5+2.
Приднестровье обратится за помощью к России.
Я думаю, что это неизбежно. Пока об этом речи нет, пока есть только гуманитарная помощь в социальную сферу, но я думаю, что это совершенно не то направление, которое сейчас может вытянуть промышленность и аграрный сектор Приднестровья. Гуманитарную помощь обычно всегда проедают, а нужны инвестиции в производственный сектор. Если это будет сделано, тогда есть возможность выйти из кризиса. Если все по-прежнему будет делаться упор на гуманитарку, то, конечно же, говорить об улучшении не приходится.
Мнение политолога из Тирасполя Андрея Сафонова. Почему Тираспольская администрация отказывается идти на переговоры, Раду Беня спросил об этом политолога из Кишинева Эрнеста Варданяна.
Я думаю, что в целом приднестровское урегулирование, как всегда, во многом зависит от внешнего контекста. И в этом году региональный фон, региональный контекст был крайне неблагоприятным для этого процесса. Конечно, я имею в виду украинский кризис, начиная от крымской операции, скажем так, и заканчивая сегодняшними событиями в Донбассе, войной, которая сегодня, возможно, прекратилась, хотя я в этом сомневаюсь. Приднестровское урегулирование всегда было производной от российско-молдавских отношений, от российско-украинских отношений, от внутреннего контекста в Республике Молдова и так далее. В данном случае мы говорим об аннулировании очередного раунда переговоров 5+2 в Вене. И это в очередной раз нам показывает, что фон для переговоров по-прежнему не самый удачный. Мне, честно говоря, непонятно, на основании чего было возбуждено уголовное дело против нынешнего руководства Приднестровья, от отделенных его представителей, с чем это связано. Разумеется, это не послужит, не даст хороших оснований для продолжения переговоров. Кроме того, как мне кажется, на это влияет и предстоящие парламентские выборы в Республике Молдова, после которых может поменяться расклад во власти или вообще прийти совсем новая власть. И это не добавляет динамизма в процесс. Однако, если в целом говорить о приднестровском регулировании, не глядя на другие ситуации, то за последние 2 года процесс резко затормозился. Первые полгода после смены власти в Тирасполе переговоры были довольно активными. Затем они резко пошли на спад. В этом есть очевидное влияние России. В этом наверняка есть какая-то неуверенность приднестровского руководства. В этом есть и, неуверенность руководства Республики Молдова в том, как, в каком направлении нужно двигаться дальше. Все эти факторы в совокупности дают тот негативный фон, на котором не развивается переговорный процесс.
Приднестровский регион сейчас находится в очень сложном экономическом положении. Были приняты беспрецедентные меры по урезанию зарплат бюджетникам на целых 20%. Проблемы с экспортом на Украину. То есть ситуация не из легких. Отмена переговоров или откладывание переговоров, оно не сказывается, не может сказаться на усугублении этой и так нелегкой ситуации, экономической ситуации региона.
Я думаю, что это имеет определенное влияние в той части, которая касается экспорта продукции из Приднестровья. Мы знаем, что подавляющее большинство производимых в Приднестровье продукции поставляется за рубеж, причем, что интересно, большая часть идет в Европейский Союз, а не в Россию. И в этом плане негативное влияние имеет и соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, в том смысле, что оно заменяет собой предыдущую систему автономных торговых преференций, которые будут в силе до 1 января 2016 года. И, соответственно, если Приднестровье не захочет войти в эту систему Европейской ассоциации, то оно потеряет право экспортировать продукты за рубеж. То есть Европейский Союз, и это, конечно, ударит по приднестровской экономике.
Беспошлинно экспортировать.
Да, то есть на полных правах вместе с товарами из Республики Молдова Приднестровье получит право вывозить на экспорт в Европейский Союз, если присоединиться к этой ассоциации. До 1 января 2016 года время еще есть. Но с другой стороны, приднестровская экономика мало зависела от непосредственно переговорного процесса, потому что приднестровская экономика дотационная, бюджетный дефицит достигает, по некоторым данным, 70, а то и 80% и покрывается в основном за счет российских дотаций, в том числе и в социальной сфере. И эта ситуация с вырезанием зарплат работников бюджетной сферы была связана с тем, что в какой-то определенный момент деньги из России перестали поступать. Вероятно, это было связано с тем, что российские деньги были, скажем так, отвлечены на Крым. Но в долгосрочной перспективе, я думаю, что ситуация выровнится. Более того, мне известно, что приднестровским бюджетникам пообещали эти деньги компенсировать в ближайшие месяцы, то есть вернуть. Но, тем не менее, ситуация получается неблагоприятна. То есть какие-то дыры в бюджете все-таки остаются. И Приднестровье по-прежнему всецело зависит от России, но не от приднестровского регулирования как процесса переговоров.
Появилась ли какая-нибудь ясность в вопросе экспорта приднестровской продукции в Россию после того, как Россия объявила эмбарго на фрукты и овощи из Республики Молдова, а с 31 августа ввела таможенные пошлины на 19 категорий продуктов из Республики Молдова? То есть не попадают ли приднестровские товары под эти российские санкции?
Я вспоминаю российское эмбарго, введенное в 2006 году, после начала, после введения нового таможенного режима для приднестровских предприятий. Тогда я совершенно точно могу сказать, что приднестровские предприятия, в том числе завод «Квинт» известный, тоже потерял российский рынок. По нему был нанесен очень чувствительный удар. И я подозреваю, что в этом году российское эмбарго тоже ударило по приднестровским предприятиям, по профильным, которые производят соответствующие виды продукции, запрещенные в России. Я не видел никаких сведений о том, чтобы для приднестровских товаров были сделаны какие-то исключения. Другое дело, что я недавно прочитал о том, что Гагаузия вроде как рассчитывает на то, что ее товары будут в порядке исключения разрешены на российском рынке. Есть такая то ли версия, то ли просто пожелание. И это говорит о том, что действительно все товары, которые маркированы Республикой Молдова, даже если они из Приднестровья, все равно попадают под это эмбарго. И в таком случае, да, это тоже будет еще один удар по приднестровской экономике. Каким образом Россия будет подходить к этой ситуации? Будет ли она дифференцировать товары или нет? Я думаю, что мы в ближайшее время узнаем.
Мнение политолога из Тирасполя Эрнеста Варданяна, проживающего в Кишиневе. На саммите НАТО в Уэльсе впервые была приглашена и Республика Молдова. Саммит завершился решением Альянса создать силы быстрого реагирования в ответ на агрессивную стратегию России в последнее время. Эти силы реагирования, как уточнил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, будут постоянно находиться на востоке Европы на ротационной основе. Так что в непосредственном соседстве с нейтральной Молдовой присутствие НАТО укрепится. Подробности о спорах вокруг статуса нейтралитета Республики Молдова в материале Лилианы Барбароши, рассказывает Юлия Михайлова.
Бывший министр обороны Виталий Маринуца сказал в четверг, в первый день саммита НАТО в Великобритании, в котором участвовала и Молдова, что пора Кишиневу отказаться от своего статуса нейтралитета и заявить о желании вступить в НАТО. По мнению властей, однако, как сказал недавно в другом интервью молдавский посол в НАТО Михай Гребинча, Молдове следует не избавляться от статуса нейтралитета, а приложить усилия к тому, чтобы его уважали во всем мире, в том числе Российская Федерация. Мы спросили эксперта Кишиневского института развития социальных инициатив ВИТОРУЛ Эдуарда Цугуя, кто, по его мнению, больше прав.
Neutralitatea noastră luată în Конституție nu înseamnă nimic pentru securitatea noastră.
Наш нейтралитет, заложенный в Конституции, ничего не значит для нашей безопасности и для международной безопасности, потому что этот нейтралитет – наше обязательство. Это статья в Конституции, но для всех остальных это пустой звук, и, следовательно, никто нам его не гарантирует. Быть нейтральным государством с гарантированной безопасностью – это требует огромной работы. Надо убедить сильных мира сего гарантировать этот твой статус или, по крайней мере, уважать его. С этой точки зрения нейтралитет теоретически недействителен. А с практической точки зрения этот статус оспорен присутствием российских войск на территории Молдовы. Правда, мы не приложили больших усилий в этом плане, но если бы и приложили, большим державам нет смысла гарантировать или уважать нейтралитет определенных государств. В пример приводится модель Швейцарии, но это уникальное в мире государство. Молдова не может стать юго-восточной европейской Швейцарией, как бы нам этого не хотелось. Второй момент. На нашей территории существует неконституционный режим сепаратистский, который пользуется негласными или гласными гарантиями безопасности со стороны двух великих военных государств. Мы, Республика Молдова, государство, признанное на международном уровне и полностью легитимное, но никто гарантии безопасности нам не дает, и в этом смысле мы более уязвимы, чем неконституционный режим на левом берегу Днестра. Значит, с этой точки зрения в обязательном порядке необходимо сместить акценты, пересмотреть приоритеты безопасности и найти другие решения, отличные от прежних. И третий момент. Я не думаю, что сегодня те 28 стран НАТО хотят пойти на военный альянс с Республикой Молдова. Следовательно, мы каждый раз обсуждаем, желаем мы или нет стать членом НАТО, но при этом не спрашиваем себя, готовы ли члены НАТО предоставить нам гарантии безопасности в рамках военного альянса. Членство в НАТО дало бы нам право на второй же день сослаться на 5-ю статью Устава Североатлантического договора. Так что, повторю еще раз, с этой точки зрения я не уверен, что члены НАТО готовы пойти на военный союз с Молдовой. Это автоматически означало бы предоставление гарантий. Поэтому мы не должны жонглировать в суе статусом нейтралитета, потому что это ничего нам не дает. Отменить этот статус значит дать кому-то повод вторгнуться к нам. Значит, вопрос о нейтралитете можно поднять лишь тогда, когда находишься на последней стометровке переговоров о присоединении к той или иной организации, к тому или иному военному альянсу или о получении гарантий. Иными словами, когда мы реально далеко продвинемся вперед в переговорах с мощной державой, например, Соединенными Штатами Америки, и можно будет рассчитывать на гарантии с ее стороны. И в этом случае, если двусторонние или многосторонние обязательства как-то противоречат статье о нейтралитете, можно поднять вопрос о ее отмене.
Дискуссии по поводу статуса союзника США вне НАТО как раз связаны с этим. Этот статус, может ли он привести к решению?
Фигурка, да. Я думаю, часто есть один из маленьких гостей, который будет, и часто тут
однозначно, да, я считаю, что это одна из самых больших находок, которые только возможны. Если мы получим этот статус, и не только мы, потому что это вопрос модификации регионального пересмотра приоритетов Североатлантического альянса, и им воспользуются и Финляндия, и Швеция, и Грузия, и Молдова, и, надеюсь, Украина. Иными словами, это вариант решения, но лично я пока еще не знаю, что конкретно предполагает статус партнера США вне НАТО, или как там это будет называться. Иными словами, надо точно посмотреть, что предполагает этот статус, какую добавленную стоимость привнесет он в нашу безопасность, каковы механизмы, с помощью которых Соединенные Штаты Америки или НАТО помогут нам обеспечить свою безопасность. Я думаю, это первый шаг к началу дискуссии, которую должна развернуть Республика Молдова.
Если о примунчепуде дискуссии, которая есть облигатория для финчепуд для которой Республика Молдова.
Мнение эксперта ИДИС ВИИТОРУЛ Эдуарда Цугой.
В эфире Радио Свободная Европа.
Дом для детей-сирот был сдан в эксплуатацию на окраине Тирасполя совсем недавно. Этот первый подобный социальный проект осуществляется за счет бюджетных денег за последние 10 лет. Как распределили квартиры в обновленном доме, узнаем в материале Карины Максимовой, рассказывает Юлия Михайлова.
Два подъезда, 70 однокомнатных и двухкомнатных квартир. На днях ключи от долгожданного собственного жилья получили 48 человек. Еще трое собирают последние документы для получения квартирных ордеров. Кто на каком этаже будет жить, определял жребий. Ольга ждала этой квартиры долго. За это время она сама успела стать мамой троих детей. Ее путь к собственному жилью был непростым.
Я поступила в университет и... Во время моей учебы мне обещали, что ты закончишь университет и вам предоставят квартиру. Я была, конечно, удивлена, потому что наше государство еще дает квартиры. Во время учебы я родила троих детей. Да, но при этом я заканчивала уже университет, нам не предоставили квартиру. Я очень огорчилась, начала возмущаться. Вот обещают и не сдерживают слова. Была, в общем, расстроена. И думала, что делать, ехать на заработки, ну, как-то детей своих поднимать, надо в жилье. Когда мне позвонили и сказали, что вы получаете квартиру, естественно, я была в шоке. Я сказала, что не может быть такое. Получилось, что меня обманули. вернули опять. И я стала бегать уже по президентам, по министрам. И в итоге, когда уже президент начал мне по сайту отвечать, что будет вам жилье, не переживайте, строится на совхозе здание для сирот, я немножко успокоилась, потому что все-таки, знаете, трое детей. И в итоге это здание строилось 2 года, потому что я контролировала строительство каждый день. Мы выходили отсюда, смотрели, и мне позвонили, если что, вы собираете пакет документов заново, и вы получаете квартиру. В этот раз я уже поверила, потому что я видела, что здание уже построили. И я собрала все документы, предоставила уже там. Вот сегодня этот день, он наступил, я получила квартиру.
Зайдя в новую квартиру, Ольга испытала разные чувства: и радость, и удивление, и желание поскорее завершить все косметические работы.
Для многодетной семьи двухкомнатная, ну, оно никак не складывается. Тем более дети разнополые, это очень сложно. А дочь моя, она не поверила. Она говорит: мама, неужели это будет наша квартира? Я говорю: будет, когда будем уже здесь ночевать. И тогда ты увидишь, что утром ты проснешься и увидишь, что мы имеем свою квартиру, свою кухню, свой туалет. Ну, спасибо государству, что хотя бы дали двушку. А трехкомнатная мы уже как-нибудь сами поютимся и сами создадим условия своим детям. Мы жили в одной комнате. Комната составляла 19 квадратных метров. Ну, вот так вот мы жили все 10 лет.
В настоящее время в Приднестровье пытаются сократить число интернатных учреждений с тем, чтобы каждый ребенок, оставшийся без родителей, рос в приемной семье. Выросшая без отца и матери Ольга, как никто другой, знает, насколько сильно желание обрести любовь, заботу любящих родителей.
Вы знаете, мы об этом, кстати, с мужем думали по поводу усыновить ребенка с детского дома, потому что я сама оттуда и знаю, какое ощущение ребенок там чувствует, какое внимание, какую ласку, конечно, в кавычках, он этого не ощущает. Я думаю, что если будет такое в государстве, чтобы не были интернаты, это будет очень здорово. Чтобы дети были в семьях, конечно, ощущали ласку, заботу, теплоту родительскую.
В завершении беседы Ольга рассказала, как и чем еще можно помочь социально уязвимым жителям Приднестровья.
Со стороны государства нужно, во-первых, большое внимание уделить детям-сиротам. Конечно, и материальная помощь, и приоритеты поступления в вузы, в техникумы, все это бесплатно. Я думаю, что пенсионерам и инвалидам нужна забота. Есть пенсионеры одинокие.
Насколько реальна возможность приобрести или получить квартиру в регионе, рассказывают местные жители.
Молодежь не может себе купить. Сыну, например, я купила. Сейчас очень сложно. Нам было проще. Там государство давало. Мы брали кооперативные. Там был маленький взнос, проценты были небольшие. Мне кажется, что у нас этот вопрос не решает никак.
В основном молодежь, ну и люди среднего возраста, они снимают квартиры. Я говорю по опыту моих знакомых. Они сейчас ждут первых своих детей, у них двойня. Они снимают. Они думали купить квартиру, смотрели варианты, обращались в агентство, но так себе ничего не подобрали и остались на съемной квартире. Так что основное — это съем. Так как зарплаты не позволяют быстро купить жилье, есть, конечно, ипотека, кредиты. Ипотека есть, но мало кто ей пользуется, так как неизвестно, что будет в будущем. С экономикой непонятно что. И если кредит еще завязан на долларе, то это вообще...
Заработная плата очень низкая. Дети сами себя не могут содержать. Заглядывают пенсионерам в карман, чтобы они помогали им. И пенсии маленькие тоже. А жилье вообще нельзя мечтать. Это нереально. Просто на сегодняшний день нереально.
Это мечты. По своему опыту знаем. Если работать в бюджетных организациях, то даже кредит взять не сможешь. Первоначальные взносы должны быть, какой-то капитал должен быть. Но если государство будет как-то выдавать какие-то беспроцентные суды, вроде как практиковалось пару лет назад, а сейчас заморозилось, выдают обособленным людям.
Не, а каким получением, что разве дают у нас квартиры? Нет. Я думаю, мы работаем, у нас по 30 лет стажа. Ничего, если нашим родителям давали через 5 лет, как молодым специалистам, то нам, я думаю, не светит это счастье получить квартиру. Устраиваем так своих детей, как можем. Мы работаем, на зарплату $100 в медицине. О каких квартирах можете идти речь?
Ну, накопить здесь это нереально. Это надо уезжать на заработки куда-то. Единственное, что если брать кредитование, и только вот таким образом. С нашими заработками это дорого. Ну вот, допустим, моя дочь вышла замуж, если взять квартиру сейчас, даже однокомнатная квартира у них получается сейчас там 15 или скольки тысяч, то она себе даже позволить этого не может. Потому что она преподаватель, и это нереально. Может быть, если бы был кредит вот как в России, долгосрочный, там, на 25-30 лет, вот это, может быть, было бы реально. И, конечно, повыше нам заработных плат.
Мнение жителей Приднестровья о жилищном вопросе в регионе. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Приднестровские диалоги» на радио «Свободная Европа».